Я приветствую нашу первую гостью. Это Евгения Андрюк, заместительница координатора Крымсос, известной организации, которая, в общем, поддерживает наших граждан, которые остались в Крыму, которые, в принципе, живут и в Украине материковой части, и, в общем-то, ездят и перемещаются туда и обратно, поскольку, в принципе, права и свободы граждан в любом случае должны быть соблюдены. Адвокат Александр Попков подойдет к нам позже, он задерживается. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жень, давайте, наверное, поговорим о том, на самом деле, с какими проблемами сталкиваются правозащитники, которые стараются поддержать, стараются защитить, представлять интересы задержанных украинских граждан в Крыму.
Здесь первый вопрос, который для нас есть, это, естественно, отсутствие нормального свободного доступа в Крым. И для нас, как для украинских правозащитников, это в первую очередь вопросы безопасности, потому что, к сожалению, для тех людей, которые публично высказываются, никто из нас не гарантирован от того, что если он въедет на территорию Крыма, никто из нас не будет задержан по таким же статьям, как и целый ряд политических заключенных наших. А это, конечно, для нашей работы одно из самых основных вещей. Это контакт как с самими заключенными, если есть доступ, так и с родственниками, так и с теми людьми, которые там живут и находятся под риском репрессий. Конечно, это то, что в первую очередь позволяет представлять их интересы, и мы всячески стараемся выходить из этого положения, поддерживая контакты с теми людьми, кто там более-менее постоянно, поддерживая контакты с родственниками, адвокатами, которые сюда постоянно приезжают и выезжают, либо там организовывать какие-то мероприятия и встречи, там, например, ближе к административной границе, там, в Херсоне или в Одессе, например, то есть пытаясь таким образом, но это все уже исключительные способы, как выходить уже из этой ситуации, и это, конечно, один из самых главных вопросов, если говорить о таких просто вот базовых, самых практических вещах. Следующая вещь — это скорее не столько сложность для нас, сколько скорее вопрос самого положения политзаключенных. Это финансовые вопросы и оплата услуг адвокатов, и в целом все социальные потребности и нужды, потому что в абсолютном большинстве случаев задержанные у нас — это мужчины, мужья, и абсолютно большинство семей часто остаются без кормильцев. И, к сожалению, вся потребность финансовая, все то, что должны как бы нести люди, и ложится в первую очередь на них самих, на сообщество, потому что никакой сейчас системной помощи ни со стороны международных организаций, ни со стороны украинских государственных органов не идет, и поэтому это одно из самых вопросов для меня сложных, и, наверное, вообще тяжело представить, что это те семьи, которые находятся в таком уязвимом положении, и при этом они сами еще и должны нести все расходы на всех этапах, да, даже начиная от того, когда еще, например, заключенные в Крыму, заканчивая судом, некоторые, которые проходят, например, в Ростове, это все уже начинаются еще расходы на путешествия, а потом уже, когда люди осуждены, это в целом все вопросы с тем, что они дальше в совершенно другие регионы России, ну, этапируются, да, и не представляют, какой расход в семье нести, чтобы ездить туда и просто хотя бы их навещать. Поэтому для меня из тех вопросов, которые есть, это, наверное, самых сложных, которые есть для нас, которые мы стараемся хоть как-то решить.
Спасибо, Евгения. К нам присоединился российский адвокат Александр Попков. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
На самом деле, вот, чтобы наши слушатели тоже понимали, возможно, с какими сложностями сталкиваетесь вы, как представитель адвокатуры Российской Федерации, когда беретесь защищать украинских граждан по разнообразным статьям, и экстремизм, и терроризм, и что угодно еще. То есть вы на себе какое-то давление ощущаете, с какими, возможно, проблемами сталкиваетесь вы?
Мы защищаем в России давно уже активистов, гражданских и политических активистов, независимо от их спектра, и начиная от националистов, заканчивая либеральными активистами и экологами. И поэтому для нас важны права человека в первую очередь, независимо от политических убеждений. И поэтому мы привыкли, в общем-то, к давлению, к нежеланию властей видеть в нас какого-то собеседника, в желании представить нас в гнусном каком-нибудь свете, там, как агентов Госдепа, которые работают за бабки и вредят российскому государству. Поэтому аспект работы с украинскими политзаключенными, он немножко, он добавляет нам, ну, немного вот этой гадости в глазах государства. Естественно, в Крыму эта работа очень существенно осложняется теми крымскими вот реалиями, которые там происходят. И там такой особый карт-бланш выдан для силовиков. Они чувствуют себя очень безнаказанно, и суды себя чувствуют безнаказанно, творят такие вещи, которые не позволили бы себе российские суды в Российской Федерации. Меня лично пока не коснулся аспект, и моих коллег Алексея Ладина и Андрея Собинина, которые работают в Крыму, а вот наши коллеги Эмиль Курбединов и Николай Полозов, в общем-то, столкнулись с беспрецедентными такими вещами, как задержание, обыски, и, конечно, это может сказаться на каждом из нас.
Российские активисты говорили мне, что, в общем-то, сейчас, скажем, в российской прокуратуре достаточно популярным карьерным ростом являются приговоры по экстремизму. То есть вот проводишь ты какой-то приговор по экстремизму касательно своих граждан или касательно украинских граждан, и, в принципе, получаешь новое назначение, приезжаешь из провинции, ну, куда тебе удобно и где лучше. Вот насколько это вообще, на ваш взгляд, соответствует действительности? Действительно ли репрессивные силы аппарат, вот даже с точки зрения не каких-то политических убеждений, а просто вот желание обустроить свою жизнь, построить карьеру, а люди в погонах начинают активнее нарушать права человека, и, в принципе, это касается особенно крымчан.
Я сам из системы военной прокуратуры в России, и в 2010 году ее покинул. Я не замечал, когда на службе находился. Ну, у нас не было, в общем-то, таких политических дел в военной прокуратуре. Мы занимались исключительно там военными.
А это свежая тенденция достаточно.
Вот тогда я не замечал, и сейчас я не могу с своей колокольни судить об этом. Единственное, что я вижу у силовиков в Крыму, ну, мы в основном работаем по делам ФСБ, которые ведет, у них есть такой интерес, я не знаю, насколько он связан с карьерным, потому что часть людей — это бывшие СБУшники, которые сейчас работают в ФСБ, в том числе следователи, в том числе оперативные сотрудники, и у них, видимо, такой интерес есть показать, что они все-таки не предатели, не люди второго сорта, потому что некое такое предубеждение к ним со стороны российских коллег есть, потому что, ну, да, там, это так, за скобками, конечно, но если ты предал один раз, да, там, присягу, то ты, в общем-то, ты не застрахованный второй раз. И, возможно, у них вот это такая есть, но это чисто мои догадки и домыслы. А что касается тех российских коллег, которые приехали в Крым из России, очень многие из них убежденные в своей правоте, в том мнении, что вокруг враги, Россия находится в кольце врагов, и нам надо выявлять шпионов и вредителей, чтобы с ними бороться.
Евгения, вот на самом деле, если говорить о дискриминации, на что сейчас, вот именно в 2017 году, можно обращать внимание? Возможно, усилились нарушения, возможно, усилилось давление, возможно, даже в отношении тех, кто находится сейчас в заключении, ужесточились какие-то меры, и дискриминация читается более четко. Тут вопрос в том, что с этим делать, да, потому что обжаловать, в общем-то, это очень сложно в тех условиях, которые сейчас находятся люди, но, возможно, вы что-то фиксируете и можете что-то посоветовать.
Тут самая, наверное, основная тенденция этого года, это то, о чем уже говорил Александр, это в первую очередь давление на адвокатов и на активистов местных. Это то, что на самом деле вот случилось с начала 2017 года, и вот буквально на днях был обыск у другого адвоката крымского Эдема Семидраева. Следующее, сразу же после давления на адвокатов, это давление на активистов или там местных правозащитников, которые фиксируют обыски, приходят на обыски, фиксируют на видео, или передают передачки политзаключенным, или всячески сопровождают и поддерживают семьи. То есть то, что мы видим очень активно в этом году, это не просто когда проходит обыск и задерживаются те люди, кому приехали с обыском, но еще и те люди, которые пришли поддерживать и наблюдать. И опять же, самые последние буквально несколько месяцев, это в том числе и столкновения с силовиками, которые провоцируются ими самими. И это когда у нас в процессе обыска не просто там один или два человека задерживаются, еще 10, например, человек. И это более усиленное в связи с этим использование административного законодательства, а не уголовного. В этом году практически буквально, слава богу, пару новых уголовных дел, но при этом целая серия административных арестов и штрафов. И это то, что стало уже, ну, не просто там какая-то регулярная практика, да, то есть вот, ну, у нас там в своих кругах всегда шутки, что вот там в четверг, например, бывало там несколько раз каждую там прям месяцев, когда в четверг утром происходят обыски, и там, ну, все уже пораньше встают, потому что обыски рано утром, и там вот к 7-8 часам уже могут быть обыски, да, то есть, ну, такое очень регулярно, это вот каждую там неделю происходит что-то. Где-то в каких-то там, и это не всегда, например, какой-то один город, это несколько разных городов, и, ну, вот это, наверное, из таких самых последних тенденций, которые есть и которые вот актуальны в этом году.
Александр, возможно, есть что-то добавить к словам Евгении?
Вы знаете, я для себя с коллегами отметил из последних негативных тенденций, это что российские суды стали по ходатайствам прокуроров закрывать судебные процессы под предлогами различными вообще, ну, типа, для обеспечения безопасности и в связи с сложной социально-экономической ситуацией в России. И это выглядит абсурдно с точки зрения...
Закрытый процесс с точки зрения сложной экономической ситуации в
России.
Вот
они закрывают...
Это формулировка такая, да?
Да,
это...
они закрывают в связи с тем, что в России сложная социально-экономическая ситуация, надо обеспечить безопасность участников процесса в связи с этим, дело террористическое, и поэтому нельзя пускать туда зрителей. В общем, вот такая как бы идет подводка. Выглядит это абсурдно с точки зрения процесса, но тенденция очень устойчивая, и ее применять начали повально по всем делам вот этих хизб-ут-тахрир, крымских мусульман, крымских татар. И выглядит оно, ну, как очередное поползновение на права человека, потому что это вот открытый судебный процесс, это один из немногих тех бастионов, который у нас остался в России, то есть мы можем, адвокаты, мы мало чего можем в процессе сделать, но вот высветить всю эту абсурдность обвинения и рассказать всему миру о том, что дело Савченко, дело Афанасьева, дело Семины — это абсурдные дела, да, мы можем только благодаря открытому судебному процессу. Закроются эти все процессы, и мы будем только выходить там и говорить кому-то в интервью, но это увидит, как, ну, мало увидит независимых наблюдателей и не увидит их вовсе. И это серьезная проблема, серьезная тенденция.
А что-то с этим можно делать? Вот, ну, вы сами сказали, что, в принципе, это достаточно процессуально абсурдно, то есть каким-то образом это можно обжаловать? Если можно, то куда, и делаете ли вы это?
Ну, конечно, мы это обжалуем. Вот, допустим, наш адвокат Алексей Ладин выявил, ну, такие инсинуации, договорники, которые прослеживаются между прокурором и судьей. То есть судья назначает, прокурор подает ходатайство, чтобы назначить заседание, которое уже назначено на 5 число, закрытым. А судья в это время выносит решение о закрытом заседании на основании прокурора на 5 число. То есть они заранее выносят два документа, которые один исключает другой, потому что у одного есть сведения из того документа, а у судьи есть сведения из того документа. И они выносят эти документы одновременно, и значит, что у них был внепроцессуальный сговор. Мы это, естественно, будем обжаловать, но факт, все крымские суды, они работают в тесной связке со следствием, с прокурорами, и вряд ли это можем добиться чего-то здесь. Верховный суд у нас может быть, Россия и ЕСПЧ, но это очень много времени.
Ну, ЕСПЧ — это много времени, и потом не факт, в общем-то, что это решение будет исполняться, опять-таки. Хотя, ну, естественно, тут по статье 6, как минимум, в принципе, есть о чем говорить. А если вообще вот взять, посмотреть на эту ситуацию шире, вот, возможно, какие можно дать правовые советы человеку, которого, возможно, вот следующий четверг, я не хочу там кликать беду, а, в принципе, это реальность, в которой мы все живем, могут просто задержать. Это может быть административный арест. Вот, то есть какую линию поведения, какую правовую позицию до того, когда человеку достучится, найдет адвоката, можно посоветовать человеку занять? То есть это, наверное, к Александру больше вопрос.
В двух словах не скажешь, потому что в каждой ситуации линию поведения надо выбирать в зависимости от ситуации, и универсальных правил не бывает. Мы когда инструктируем наших активистов, в том числе в России, да, мы им говорим, что если вы в зоне риска, у вас должна быть прямая связь с адвокатом, у вас должна быть поддержка от каких-то родственников, друзей, которые должны знать, где вы находитесь, которые должны знать, кто у вас адвокат, есть какой-то адвокат, чтобы понимать, что можно сказать. Ну, в крымские татары уже давно выучили статью 51 Конституции Российской Федерации, да, что не свидетельствовать против себя. Российские активисты давно этой статьей пользуются. И это вот универсально, потому что даже адвокату, которого попал, да, под прессинг, ему одному тяжело защищаться. Каждому адвокату в случае его преследования нужен свой адвокат, потому что два человека, ну, я это знаю по себе, потому что я в свое время там подвергался преследованиям с уголовным, и как бы я знаю это с этой стороны.
А достаточное вообще количество российских правозащитников и адвокатов находится в Крыму и, в общем-то, могут подхватить защиту любого человека, которого вот задержали, и, ну, и другого варианта у него нет. То есть я не знаю, как в России функционирует система бесплатной правовой помощи. По-моему, несколько хуже, чем это происходит у нас, как минимум. Но человек, в принципе, должен получить какую-то защиту. То есть кому на самом деле лучше всего обращаться, находить правозащитные движения, которые, возможно, есть в Крыму, выходить на вас, Евгения, то есть искать где, чтобы мы это, возможно, озвучили, кому-то это, возможно, пригодится.
Ну, в первую очередь, это, естественно, те адвокаты, которые постоянно находятся и работают в Крыму, потому что, несмотря, правда, на прекрасных профессионалов, которые с материковой России, тем не менее, вопрос, когда срочно нужна юридическая помощь, это, конечно, те люди, которые находятся там, и в первую очередь это, например, Алексей Ладин, адвокат Агоры, который постоянно находится в Крыму, это Эмир Курбединов, это Эдем Семидраев, они все адвокаты, и с адвокатской лицензией они могут выступать как адвокаты, при этом есть целый ряд еще людей, которые работают как правозащитники и как юристы, например, это еще и команда Эмира Курбдинова, Эдема Семидраева, у них есть несколько коллег, которые работают всегда по административным делам, они сразу выезжают и на обыски, и на допросы, и в административном деле, согласно законодательству Российской Федерации, не обязательно иметь статус адвоката, это может быть общественный защитник, которым можно выступать без статуса адвоката, и, естественно, ну, это самые первые меры необходимости заранее, как говорил Александр, там, да, выходить на контакт с этими людьми, просто хотя бы иметь номера телефонов на всякий случай.
Насколько вообще возможно, у нас уже не так много времени осталось, есть ли возможность у человека, которого задержали, связаться с адвокатом, с родственниками, то есть использовать вот это право пресловутое, которое мы знаем из сериалов, право на телефонный звонок, оно реально существует?
Изредка существует.
Оптимистично очень звучит, то есть в принципе могут заблокировать это, да?
Конечно, да. И поэтому совет вот именно родственникам, то есть если человек попадает в группу риска, то вплоть до того, что...
Ну, понимать, что он не появляется какое-то время и моментально,
да,
реагировать на всякий случай.
И это происходит с нами, то есть мы как бы адвокаты тоже в зоне риска, и меня отслеживают, да, куда я пошел, где я, если я иду в полицию, захожу или в СИЗО, то я сообщаю, я зашел, я вышел.
Но, в принципе, вам это все равно легче делать, поскольку вы заходите и выходите по своей воле, а, в общем, там другая ситуация, и человеку могут просто заблокировать возможность что-то сообщить о себе, и тогда выходит, что люди, которые остаются вот следящими и сочувствующими, то есть близкие и родные, должны моментально реагировать и как бы понимать, что тут зависит и жизнь человека, и здоровье, если они будут тормозить,
да,
или на это не реагировать.
Это единственное, что у нас есть, потому что информация, это сразу дается в публичное пространство, и то, что у нас есть, это, к сожалению, только публичная информация, и иногда чем чаще, чем больше, чем громче мы говорим, именно это обеспечивает защиту человеку.
Спасибо большое. С нами была Евгения Андрюк, заместитель координатора организации «Крымсос», и российский адвокат Александр Попков, который представляет и защищает украинских граждан в Крыму.